Я хочу сегодня поговорить на тему, которую необходимо, чтобы мне говорили, но как-то в последнее время об этом меньше говорят. Тема эта – это одна из основ веры, сформулирована так. Мы приглашаем после молитвы, я верю, ценную верую, Всевышнего заграждает тех, кто соблюдает его заповеди, и наказывает тех, кто их нарушает. И когда мы говорим эти слова, что Всевышний, он наказывает тех, кто заповеди нарушает, надо, конечно, немножко представлять себе, что такое наказание Всевышнего. Ну, скажем так, ребенок вырастет в семье, которая наказывает детей, когда нужно. Ну, скажем так, легкие шлепки, даже неприятно это обижает. Это не тяжкие наказания. Даже порка ремнем – это тоже… О. Мы, однако, живем в мире, где есть тяжкие наказания. Просто нам как-то легче и приятнее на это закрывать глаза, об этом не думать. Где-то предательство сказать миру воображение, что все хорошо, все дальше будет хорошо. И Всевышний очень милосердный, поэтому все будет хорошо. А я буду дальше делать то, что считаю нужным, а Всевышний дальше будет милосердным. Это так все тешит человек. И проверьте себя, думаю, что это эти утверждения дурного начала всем известны. Просто боремся мы с ними или нет. Более того, мы недавно читали в начале Хумиш Дворим, так называемый Парашат Йира, глава о богобоязненности, что Всевышний требует от нас только бояться его, трепетать перед ним. И известные великие слова Рамхала в начале Месехта Шарим, о ком трепетце здесь идет речь, о трепетце перед его возвышенностью Всевышнего. Перед возвышенностью Всевышнего – это не боязнь наказания. Ну, человек может трепетать перед великим человеком, перед великим человеком не сделает гадости, которую бы делал, если его здесь не было бы. Так Всевышний находится в его месте, такое не делает за гадости. Не потому, что он боится наказания, а просто потому, что как-то не подобает. Не подобает. И более того, в народе Израиля достаточно приняты разговоры, что боязнь наказания, оно подобает людям, так сказать, более низкого уровня. Однако надо хорошо знать, есть вещи, в которых мы на низком уровне. И не тешит себя надеждами, что мы живем на уровне трепета перед Всевышним Всевышнего, как нам необходимо боязнь наказания. И это, по большому счету, это необходимость укрепить в нас боязнь наказания. Это было одной из основ движения Мусару, Рабисоль Сранта и его учеников. Однако надо об этом еще поговорить. Когда Рабейну Йоину в начале Шарей Чува он в начале, в первых вратах Чувы, он разъясняет 20 основ тшувы. 20. Бен-Йон пил очень серьезную, глубокую работу. Первая из них – это то, что называется харата. Есть известная ошибка переводчиков, которые переводят тшува как раскаяние. Тшува – это комплекс раскаяния, принятия на будущее, исправления. Это не просто раскаяние. Вот харата – это раскаяние. То есть начало тшувы – это действительно раскаяние. И тут, говорит Рабейн Йона, следующая вещь. Человек понял своим сердцем, как плохо и горько оставить Всевышнего. Это само по себе очень тяжело. Хаим Берцуно, жизнь его воля, когда человек оставит Всевышнего, то нет к человеку благоволения Всевышнего, это потеря жизни. Но этого мало. Добавляет Рабейн Йона следующие слова. «Бьёшив элибо», и что буквально воспринял своим сердцем, «ки еш оныш веноком бишелема алавон». Есть наказание, есть возмездие, есть расплата за грех. Тут надо хорошо разобраться. Тут есть три. Мать Рабейн Йона не был просто таким лектором, который много слов говорит. Миллер был один из величайших решённым. Он был учителем Рашбо. И не только по мусару, ещё имеется в виду. Вот Рабейн Йона, он проводит три слова. Оныш, наказание. Ноком, возмездие. И шлем – это выплату за грех. Тут есть три аспекта. Я сейчас не буду в этих деталях, требует глубоко в этом разобраться. Однако тут мы видим, что основа раскаяния – это знание о наказании и страх перед наказанием. Рабейн Йона тут не говорит о высоких материях. Есть простые вещи надо знать. Кеншин, как сказано, это мы будем читать скоро, глава Ваязину. Ваязину будем читать перед Йом Кипуром. Шаббат Тшува. Там есть такие слова в Шират Ваязину. Ли ноком вишелем. Когда сказал Господь Всевышний, мне... У меня есть возмездие и расплата. Дальше приводит Рабейн Йона еще одна вещь. Это сказано в Иове. Иов, это 19 глава, 29 стих. Нам сказано так. Гуру Мипней херев, гуру лахем мипней херев, он объясняют наши комментаторы, что это Йоб сказал своим друзьям, которые его начали, пришли его утешать, а на самом деле говорили вещи, которые не надо было говорить, что полагается, наверное, но сейчас не наша тема. Гуру лахем мипней херев, он говорит, что вы должны убояться меча. Меча. Почему бояться меча? Иов объясняет свои слова. Кихейма абаной схоров. Меч, это я просто еще просто объясню. Меч, вообще меч на словах Тора, это, как правило, имеется в виду война. Ну, имеется буквально тоже. Меч – это буквально это кипение, это огонь грехов. Это огонь грехов. ки хейма абонот хорев. Дальше продолжает Йов. Леман тейдун шадун. Чтобы знали, что есть суд, есть судья. Есть великая книга Рашид Хохма. Там только огромная книга. Великая книга. Он там ставит такой вопрос. Вообще, почему хорошо, хороша боязнь греха? Боязнь наказания, я оговорился. Почему хорош страх перед наказанием? Он объясняет свои слова. Потому что, в принципе, наказание осуществляет силы зла. Так надо бояться сил зла? Это его вопрос. Но надо хорошо, одну вещь хорошо понимать, что наказание посредством сил зла – это не просто, так сказать, боязнь сил зла, не силы зла его наказывают. А человек, который он грешит, он порождает, он выращивает силы зла, а те силы зла, которые вот он вырастил, они к нему обратно возвращаются. То есть, когда человек видит херев, меч, опасности войны и все подобное, нужно понимать, что источником этой силы, этих злых сил, это огонь грехов. Огонь грехов. Есть тут просто одна проблема. В этом великий Абхазский Левинштейн приводит в своих беседах в Элюле одно место в Коэлете. Сказано, это Коэлет, русский экклезиаст, это 8 глава, 11 стих. Сказано там так. Ашер эн наса пидгам масе раа мэвера. Алькен мэлэлэв мне адам ласот ра. Я пишу, если написано. Наказание за зло не приходит быстро. Не приходит быстро. То есть грех – это не яд. Человек проглатывает, сразу помирает. Не приходит. А так не приходит быстро, то человек не всегда видит связь между грехом и наказанием. Много чего прошло. Давайте приведем просто очень четкий пример. Ну, мы безусловно слышали, читали Мегилат Эстер. Все эти тяжкие постановления Амана были наказанием за то, что поклонялись идолам. Время Набухаднецера, то, что получил удовольствие от трапезы Ахашвероша. Сколько лет с тех пор прошло? Много лет. Много лет. И это, то есть, этот вроде бы разрыв преступления и наказания по времени, это причина, что люди не видят, что вещи связаны. То, что говорит Коэлет, так как слово Всевышнего наказать за грехи, оно не приходит быстро, поэтому люди, их сердца полны желания делать зло, так как не видят, что это как-то связано. Ситуация в мире сокрытия, наказания, то есть у него есть несколько причин. Во-первых, дать возможность людям исправиться. А кроме того, чтобы у них был выбор, если бедный, он грешит, сразу получает хорошую пощечину, то больше не захочет. это уже не выбор. Не выбор. Однако вот нам, чтобы как-то побудить себя к чуве, началом, которое является бессобойно, это раскаяние, надо видеть последствия греха. И безусловно, злое, дурное начало, силы зла всячески это затушевывают. Однако многие вещи, они лучше видятся, скажем так, в исторической перспективе. У нас скоро есть такая тяжелая памятная дата, кто-то помнит ее. Есть такая дата, называется 17 июля. Вам что-то с эти слова говорят? 17 июля? Я помню. Можно поверить, но 17 июля началась Вторая мировая война. У нас скоро будет это начало этой войны, 85 лет. Не так много. Последствия, то есть как оценивали наши мудрецы катастрофу Второй мировой войны, сказались очень тяжелые слова. Это была гибель еврейского народа. То, что было в Европе до катастрофы, то, что осталось после этого, это единицы выжили. Однако, так как мы знаем, что Всевышний правит миром мера за меру, то при всем том, что мы, конечно, не беремся утверждать, что мы знаем четко причины катастрофы, и за что, как кто был наказан. Действительно, тут было много-много сокрытий лика Творца, мы не все знаем, не понимаем, и на это не претендуем. Но некоторые вещи мы, да, можем увидеть. Неспроста великий автор книги Орсамеах, мэр Симха из Двинска, в своей книге Моше Хохма предвидел катастрофу за десятки лет до нее. Это приводит Рабицек Зильбер в своей книге в начале. Слова Моше Хохма. Так папа Раби Исаак, он был учеником его. Приводит его слово. И там я слышал утверждение, что Мэр Симха был пророком. Он не был пророком. Он был великим мудрецом. А великий мудрец, у него есть какие-то вещи, постигает больше, лучше, чем пророк. И он видел отход, то есть он сказал одну вещь, что буря придет из Берлина. Вот что он сказал. Когда еще, надо понять, он сказал это во времена, когда немцы это было ассоциировались в лицах евреев как культурный, образованный народ, не как антисемиты и так далее. Это... Хорошо это знаю, один из наших родственников нашей семьи, когда была возможность убежать из Одессы, когда немцы блокировали Одессу, еще можно было сбежать. Он сказал, что у него не боится немцев. Он с ними имел дело во время Первой мировой войны, очень культурный такой, образованный, культурный народ. Он остался. Что с ним дальше пришло, мы не знаем. Вот, так вот, мэр Симха, он предвидел катастрофу. Великий Хафец Хаим, он постоянно об этом говорил. Не просто написал. Есть 6 томов воспоминаний о Хафец Хаиме. Я прочел практически полностью когда-то. все его ученики говорят о том, что он говорил о грядущей катастрофе. Призвал к чуве, к исправлению. Знаете, и Рамир Симха и Хафец Хаим были величайшими мудрецами Торы. Пророчества сейчас нету. У них действительно, может, дух святого постижения, я тут, но это было, не было просто знание, что так будет, а почему непонятно. Было понятно. Я хочу поговорить, коснуться одной темы здесь, которая тоже не любят говорить. Я тоже не хочу о том говорить. Если это поможет каким-то людям, я хочу тогда сказать. Одной из страшнейших трагедий, катастроф, это была смерть еврейских детей. То есть еврейские дети пострадали больше, кого бы то ни было. То есть один из выживших в гетто Коковна, Исаак Эльхонон Гибралтар, у него было 3 тома воспоминаний. Он сказал про себя, что я был один из 10 детей, которые выжили. Один из 10. Он выжил еще мальчик. Ну, о зверстве нацистов тут нечего говорить. Вещи известны, они были буквально. Через них раскрылась в мире ярость сил зла. Однако то, что мы сейчас считали у Иова, что ярость сил зла... Источник ее – это ярость греха. Ярость греха. И есть целая книга, которую перевел один из русскоязычных сейчас. Книга очень большого человека. Был такой великий рав Виктор Миллер в Америке. Действительно, там очень многих вернул к Торе. Очень многих. Он был большим мудрецом Торы и... Он знал, с кем имеет дело. Мы сейчас немножко печатаем его материалы в Бейрот. Вот. И у него есть тяжелая очень книга. Просто же более того, я был против, что переводили. Он все-таки что против печати ее, но я ему это не запрещал. Он перевел, стал напечатать, я в жизни не ошибался. Что там? Что в этой книге? О чем говорится это Виктор Миллер? Он просто показал тяжесть падения народа Израиля перед катастрофой в Европе. Чтобы люди не жили, так сказать, иллюзиями, как было хорошо до катастрофы. Были, безусловно, величайшие праведники, ешивы и все прочее. Он об этом, он это не забыл. Так. Я коснусь этой тяжкой боли, это смерть еврейских детей. Есть, я вам покажу здесь 3 места, что происходило с еврейскими детьми до катастрофы. Начнем, потому что близко к нам Советский Союз. Ну, мой папа покойный, он до 6 лет учился в Хедере, у Ребе. У Ребе. Это уже было при сельской власти, но были местечки, был Ребе. Потом переехали в Одессу. В Одессе была еврейская школа на чистом идише. Его младший брат, мой дядя, он тоже учился на идише в Одессе. Как-то, когда был в гостях у папы в Чикаго, мой дядя решил, так сказать, что-то мне еврейское рассказать. Спел мне одну песенку из Хедера. Из школы. Ихом Хедер, еврейской школы, на идиш. Я идиш не знаю. Спросил его, а песенка была такая веселая. А что ты поешь? Я говорю. Там были насмешки над Ребе, над Торой. Это то, как воспитывали еврейских детей на идиш. Я как-то спросил папу, папа, что ты помнишь это, то, что ты учился у Ребе до 6 лет? Он подумал, подумал. Папа что-то помнил. Он умел читать на иврите, умел молиться, умел, то есть текст он умел читать. Это, ну, что сказать. Ну, что-то помнишь, сказал, подумал, ничего не помню. Еврейская школа на идиш все отбила. Все отбила. Это было состояние повсюду, везде. Поэтому, что рассказывает Абицек Зиндер о своих родителей, то его дедушка со стороны мамы, они отправили девочку именно в нееврейскую школу, потому что еврейская это было хуже. Еврейская было хуже. Это одно состояние, когда убивали еврейские души. Буквально. Тогда это было, с одной стороны, это была добровольная еврейская секция ВКПБ, это были ищания Амалеки, как пишет Абицек Зиндер, хотя они были с еврейской кровью. Но для многих евреев это было подневольно, для многих. Что происходило в Америке в то же самое время? Иммигранты из Восточной Европы, которые потянулись в Америку из-за голода, из-за нищеты, они поехали в Америку зарабатывать деньги. И у большой их части воспитания детей не стояло на как самое важное. Они не то, что они были людьми злого умысла. Не надо такое говорить. Они полагали то, что сумеют детей воспитать дома, а сейчас надо дать им получить специальность и так далее, чтобы они были выросли инженерами, докторами и так далее. А еврейское получат от дома. Реально, я думаю, что в Америке была самая страшная катастрофа духовного еврейства, это было в Америке. Были единицы, которые остановили, то есть тоже они создали какие-то по крупицам основу обучения Торе в Америке. Это было ничтожное меньшинство, но из него реально вырос весь еврейский, великий сегодня еврейский мир в Америке. Ну, это, скажем, берем сейчас крайность стих. Россия – это было время властвования коммунизма, Америка – это были иммигранты, место без традиций еврейских и так далее. А что было в Польше, в Прибалтике? Великий мудрец и праведник Мордехай Цукерман, он был родом из того, что называется сегодня Белоруссия. Он заметил, что дал страшное свидетельство, что не было ни одной нормальной еврейской школы. Это не был вопрос запрета. Это уже не был вопрос места нового без всяких традиций. Он сам удостоился, он тоже учился в обычной школе, но там у него был религиозный преподаватель, и он сумел его как-то там поднять и отправить в Вишиву. Если мы это дело просто посмотрим, то мы видим страшное наказание мера за меру. Когда еврейский народ, дети его пошли на духовное убийство, то последствия были... Это не вещи, которые... Это страшно говорить. Это была мера за меру. Это не было что-то другое. Знаете, я не из тех людей, которые копались, тем более смотрели. События последнего года Симхат Тора, ужасы, которые там были, я слышал, так сказать, между прочим. То, что Всевышний послал, я об этом слышал, то я не искал информации. Я был у одного Авреха из еще Таран, раньше учился у нас, который потерял сына в Газе. Ну, сидел в Шива в Рамоталефе, я пришел к нему. Он так, между прочим, коснулся, как в одном из кибуцев отрубили голову 40 детям. Помню, это кибуц, Нахалос.
В роддоме, да?
Нет, в детском доме, да. Я, понятно, эта вещь поражает. То есть свекровь моя, одна из моих детей живет в Америке, она рассказала моей дочери о тех ужасах, которые она видела, то моя дочь не могла прийти в себя много времени после этого. О, я, это страшно, это бессмысленно говорит, надо просто увидеть, что не просто так. Эти были места, где детей воспитывали в отрицании Всевышнего. Это были левые кибуцы. Мой учитель Рав Яаков Фридман как-то мне рассказал, это было много лет назад. Ну, такой один из его помощников в общественной деятельности, помню, как уже его зовут, они шли по Бершеве, пытались там что-то организовать, ишиву и так далее, и проходили мимо двух школ. Одна школа была просто государственная школа, а вторая государственная религиозная. Вот его помощник, мой учитель, сказал мне такую вещь. Просто государственная школа в Израиле, называется еврейская школа, это не арабская школа. Это говорит о Освенцим. А вот государственная религиозная, это как бы это не как лагерь смерти, а это просто лагерь такой, где счастье убивает, сейчас нет. Понимаете, надо понимать эти вещи. Понимаете, иногда Всевышний приоткрывает завесу сокрытия лика Творца. Мы последний год удостоились и открытие завесы сокрытия лика Творца. Практически не пострадали религиозные поселения, совершенно не пострадали ишивы в тех же местах, и были тяжко поражены отошедшие от Торы. И те, кто воспитывали детей в отходе от Торы. То есть, хотя есть у нас то, что мы привели место в Коэлете, что наказание, оно приходит не сразу. Но когда мы видели сейчас Симхат Тора, как это так называемое слишком культурное слово, но фестиваль, который там был, с плясками вокруг статуи Будды и тому подобное, что там было. И они там на месте, это был Симхат Тора, они там на месте там погибли. Это приоткрытие завеса сокрытия лика Творца. И я, понимаете, я сейчас не... Дети, которые там пострадали, и люди, которые пострадали, принято, что они получили очень большое искупление. Мы сейчас говорим не про них. Мы сейчас, я говорю сейчас просто про себя, я говорю просто про всех людей, у которых, в частности, стоит вопрос, они находятся в Европе, находятся в Америке, находятся еще в местах. Есть соображение, куда отправить детей. Удобно очень отправить ее в какую-то близкую нееврейскую школу. А тяжело, действительно тяжело позаботиться о хорошем воспитании детей. Они должны знать, понимать, что они делают. Понимаете, мы видели сейчас хемат аверот херев, то есть буквально огонь греха. И надо, чтобы этот огонь у нас не потух, чтобы не привыкли опять, что все в порядке, все как идет, как дальше. И тому подобное. И это то, что нам необходимо, чтобы пробудить себя к исправлению, к раскаянию, к исправлению. Сейчас, перед Рошана, и тем самым, знаете, Рошана, это Кипур, это великие дни. Если мы действительно делаем истину и чуву, перед Рошана, в 10 дней трепета, то снимается у нас огромное количество грехов. Мы сейчас напечатаем очень важную статью в Берут Ицхак Якова Галинского. Он собирался поехать в Америку по делам поддержки Коллелей. И кроме того, там везде выступал. В Галинском было что сказать. Человеком очень большим человеком был. Он пришел к Рабхайму Каневскому и спросил его, о чем говорить. Что сказать людям? Значит, сказал Рабхайм Каневский. Я бы такое не сказал. Побоялся сказать. Побоялся сказать. Скажи каждому из них буквально, что все беды в мире – это из-за тебя. Из-за тебя. Почитайте это. Это выйдет скоро. Почему из-за тебя? Это гмара. Сейчас видит себя, что он наполовину он достойный, наполовину недостойный. И так же и вся страна его, весь мир выбрал доброе дело. Он перевесил весь мир и себя, весь мир к добру. Выбрал что-то другое, перевесил обратно. Это гмара, это Рамбам, это не просто гмара, которая это не Аллаха. Это Рамбам приводит на Аллаху. И, конечно, я должен говорить только самому себе, но если кто-то еще это услышит, что если все мы изменимся, все мы обратимся к Торе, к истинной вере, мы поставим правильно в наших глазах важность воспитания наших детей. И чтобы не посылали детей в нееврейские школы, где есть хорошие еврейские школы. То если кто-то меня услышит, его не знаю где, хотя бы немножко, этот стол уже об этом поговорить. И с Божьей помощью, когда мы исправляем себя, то молитва Рош ха-Шана, о чем мы молимся, приходит окончательного избавления, которое славим Кипур. И дай Бог, чтобы наши кончились проклятия этого года, и начали бы к сцене следующего года устроиться истинного освобождения. И всех благ, всего хорошего.